Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Вот уже на протяжении нескольких передач мы обсуждаем тему, связанную с духовным становлением человека. И сегодня речь пойдет о юношеском возрасте и о взрослой жизни. У нас в гостях отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И как я уже сказала, сегодня хотелось бы перейти уже к юношескому возрасту и рассмотреть, каким образом происходит это самое духовное развитие, духовное становление человека, находящегося в этом возрасте. И опять же, с позиции тех уровней развития, о которых мы с вами говорили.
Ну, юношеский возраст наиболее интересен, потому что он является последним возрастом детства и первым возрастом взрослости. Он стоит словно на рубеже. И все те достояния, которые в детстве ребенок приобрел, здесь, ну, условно, они приходят в какое-то цветение. Поэтому юноша, он, ну, можно сказать, что какой-то прообраз идеала может представлять собою, который в дальнейшем, надеемся, что во взрослости расцветет еще больше. В юношестве мы наблюдаем то, что юноша, с одной стороны, в себе содержит глубокую такую мистическую жизнь. Он, если обращается к религиозной жизни, еще небольшая вставка, что протоиерей Василий Зиньковский назвал юность первым поистине религиозным периодом. По той причине, что человек от себя способен теперь уже решить, верует он или нет, как, к чему он в жизни устремляется, отыскивает какой-то, ну, промежуточный, не обусловленный его какими-то душевными состояниями, его какими-то внутренней драмой или ограниченностью смысл жизни, а находит именно уже смысл жизни, который может посоперничать, допустим, со взрослым человеком, может вступить с ним в полемику. И вот первый поистине религиозный возраст, значит, мы говорим о том, что юноша содержит в себе некую мистику, уже появляется какой-то такой более или менее зрелое отношение к тому, что он пережил, и какой-то духовный опыт у него уже скапливается, он его бережет, он его не растрачивает внутри себя, юноша, одно складывает к другому. Далее мы можем сказать, что в плане учения юноша покидает то спорщество, ну, тот антагонизм, который у него был прежний со взглядами взрослых, и начинает вдумываться в то, насколько правильно судить о том или другом, исходя из, собственно, самой истины. И он способен эту истину созерцать, делать выводы. Недаром в юношестве, ну, многие великие мыслители, они уже написали что-то, что заслуживает некоторого внимания. И, наконец, в плане обрядовости мы можем сказать, что юноша горит неким огнем, и по своей ревности он может состязаться, ну, можно сказать, с первыми христианами. Потому что если он сочтет, что ему важно, например, ходить на богослужение, он может пока это не счесть необходимым, но если в его жизни уже такое решение принято, то он будет ходить очень усердно на службы и так часто, как это он решит. И здесь он может показать такую выдающуюся стойкость в своем решении. Или если он сочтет, что он должен прочитать, например, Священное Писание или труды какого-то богослова, то он будет читать его, вникать, и этому может позавидовать какой-нибудь, ну, образованный взрослый человек, потому что у него нет такого желания так осваивать вот соответствующую литературу, может это конспектировать, может увлекаться этими идеями. Да мало того, к этому еще прибавляются появляются его собственные какие-то суждения, которые в этот период активно формируются. Поэтому юноша, ну, можно сказать, это некоторое цветение бескорыстное, жертвенное, благородное такое цветение души человека. И, конечно же, этот возраст, он наиболее благоприятен для того, чтобы произошло какое-то обращение человека полное, всецелое к вере.
Угу. И если мы начнем с общих таких моментов, что значит юношеский возраст? Это ну и примерно ориентировочного, со скольки лет до скольки лет. Потому что у нас сейчас разные споры идут, иногда встречается даже такое понятие, как 25-летний человек, это еще подросток, например, да? Чтобы было более понятно нашим слушателям, о каком возрасте мы сейчас говорим.
Мы говорим о возрасте, который сменяет отрочество, согласно каким-то вот таким представлением возрастной психологии, педагогики. Вообще говоря, отрочество должно, подростковый возраст, закончиться в 16 лет. И в 17 лет, соответственно, начаться юность. Юность, ну, обычно ей предписывают, что вот она должна ну, с 17 до 19 лет вроде как пребывать в человеке. Но на деле, конечно же, вы правы в том, что обычно в современности те или иные возрасты, они затягиваются. И отрочество, подростковый возраст оказывается непрожитым человеком и вплоть до молодости, и вплоть даже до зрелых лет иной раз какие-то черты мы обнаруживаем в человеке, которые свойственны подростку. И вообще современность, она вот отличительна тем, что ну, такой большой плюрализм, так сказать, вот в этих вот переходах возрастных, я бы связал необходимость для человека вот этого вот взросления, ухода от подростковых черт именно с тем, что он обычно в этот период из школы переходит в вуз. И в вузе он встречается с совсем другой системой отношений, с другим режимом обучения, с другими требованиями, с другим отношением к себе. Поэтому здесь уже он начинает понимать, что ну, негоже ему вот так вот входить в оппозицию со всем миром, ему надо что-то позитивное говорить, чем-то завоевывать свой авторитет, свою вескость, и он, конечно, вот начинает развиваться в сторону юности. Хотя на первых курсах мы можем тенденции подросткового периода пронаблюдать. Конечно же, и сама-то юность, она тоже может некоторым образом затянуться. То есть здесь важен процесс профессионализации человека, может быть, важно образование им семьи, важен момент, может быть, понимание каких-то политических, исторических событий окружающих, общественных явлений. И тогда он в какой-то момент будет уже становиться совершенно таким взрослым человеком. К этому романтизму и великодушию юности, к благородству, прибавится прагматизм. Тогда вот можно сказать, что мы видим уже взрослого человека. То есть обнаружатся реальные пути воплощения тех светлых идей, которые носит юноша.
А есть ли какой-то литературный герой, который мог бы хорошо предстать именно как образец, что ли, вот, юношеского возраста именно в вопросах духовного становления?
Здесь вспоминаются такие герои, как, например, скажем, Алёша Карамазов. Он всё-таки ещё юноша, вот, младший сын в романе «Братья Карамазовы». Затем по такому настрою светлому, за исключением конца произведения, я бы сюда отнес произведение «Страдания юного Вертера» Гёте. Вот эти письма, которые исполнены вот такой вот какой-то возвышенного настроя по отношению к человеку, к возлюбленной. Их, конечно, много таких героев, и когда их мы не видим, то мы просто скучаем по юности. Мы скучаем по юности, потому что она прекрасна.
Мне кажется, в каждом возрасте могут встречаться крайне такие противоположности. Например, в подростковом возрасте мы можем встретить подростка, который активно бунтует, и это протестует, это видно всем, и родителями, и учителями, просто окружающим. И можем встретить детей, которые, в принципе, кажется, что особо ничего с ними не происходит. Вот точно так же, ведь мне кажется, и юношеский возраст тоже возможно. Да, вот это вы обозначили как некий, мне кажется, идеал, когда размышления о возвышенном, как вы сказали, романтизм, например. Но встречается ведь и другая крайность.
Встречается другая крайность, наверное, по причине такого травмирующего влияния нашего времени, обстановки, в которой мы живем. Дело в том, что, конечно, юноши до некоторой степени и юницы, да, они настроены реализовывать вот эти все свои душевные порывы, но когда они многократно столкнутся с некими трудностями в том, чтобы это воплотить, они сникают, потому что не бесконечны тут силы духовные человека. И мне кажется, что еще причиной служит то, что много таких сил в окружающем мире, которые хотят воспользоваться бескорыстным порывом юноши и привлечь его каким-то таким местечковым, частным своим интересам. Это мы видим на примере каких-то политических движений, культурных каких-то течений современных, да. В общем-то, для юноши это вот, так сказать, столкновение с такой трудностью, это призыв такой объективный, что ли, быстрее повзрослеть, чтобы не впасть в какие-то, но более такие тяжелые испытания.
А в этом возрасте, вот именно с точки зрения духовного становления, с какими трудностями могут встретиться юноши и девушки, и о чем им нужно позаботиться, подумать? Потому что в каждом возрасте есть свои опасности. И вот здесь вот какие опасности
есть? А здесь опасности, вот я много ведь сталкиваюсь со студентами, вот, и как раз юность – это тот период, с которым приходится иметь дело. И, как правило, где-то в курсе на третьем, на четвертом, допустим, когда происходит профессионализация, когда отчетливо начинает понимать человек, что он изучает и что от него будет требовать его профессии, с чем ему конкретно будет необходимо иметь дело, он начинает задумываться и как бы немножко грустить. Даже успеваемость в основном понижается вот в этот период, потому что, ну, происходит, можно сказать, такой некоторый личный кризис. Причиной многое является, но мне кажется, что тут еще устроение самого образования несколько грешит. Но, тем не менее, здесь он сталкивается уже в образовании, а это может быть столкновение в других сферах, с некоторым таким смысловым вакуумом, который, ну, так губителен просто для его вот этих вот побегов, так сказать, душевных, да, которые вот хотят прорасти, хотят насытить какие-то вот, так сказать, области социальной жизни. А оказывается, этим областям социальной жизни это совершенно не нужно. И вместо этого они отрубаются, и юноша, ну, как бы он чувствует, ну, некоторые, так сказать, раны душевные наносятся человеку в таком случае. Вот это касается в том числе, может быть, и каких-то межличностных отношений, может быть, первых влюбленностей или не первых, но во всяком случае он начинает счастье, если он найдет какого-то вот хорошего человека рядом в этот период. И, конечно, большая беда, если он встретит такого человека, который окажется циником, вот, который
предателем,
да,
например, да,
пошляком, предателем, и легко, так сказать, возьмет и принизит вот этот порыв юности. Поэтому, конечно же, вот свои трудности есть. Юноша, тем не менее, вспомним, что мы в первом периоде детства, в первом детстве находили такой художественный порыв к миру, потому что ребенок даже рисует, когда он рисует не то, что он видит, а то, что ему кажется. Так и юноша, он тоже сохраняет этот художественный порыв, ему кажется, что можно мир преобразить, что можно преобразовать все области нашей общественной жизни, сделать мир краше, справедливее, добрее, и он на это готов положить свои силы. Вот. Но, конечно, эта позиция корректируется со временем. Вот взросление – это как раз коррекция вот этой позиции.
А с этим связано то, что, например, ну сейчас почему-то так подумалось, что в годы революции, ведь очень многие революционеры как раз и были 17, 18, 19 лет, что им хотелось чего-то там преобразить, сделать мир лучше и так далее.
Это лишь говорит о том, что кто-то воспользовался вот этой энергией юности для того, чтобы реализовать, ну, какие-то планы. Сами юноши, наверное, вообще это такая материя, так сказать, все еще пластичная, ведь это же детство.
Угу.
Поэтому, ну, мы должны очень трепетно и серьезно относиться к такому, несмотря на то, что это человек, который выше нас, сильнее нас, может быть, и образованный даже, но в его душе еще есть свои болевые точки, которые могут легко опрокинуть его жизнь. Поэтому нужно быть внимательным по отношению к таким вот взрослым, казалось бы, людям.
Угу. Хорошо. Мы с вами и в прошлые разы пытались поговорить о том, что могут делать взрослые родители или крестные, да, вот в отношении того или иного возраста. И опять же хотела этот вопрос задать относительно юношества. Могут ли как-то так родители или вот те взрослые люди, которые окружают юношей, это могут быть учителя, преподаватели, не знаю, может быть, где-то в секции, или там руководитель какого-нибудь молодежного объединения, как-то помочь вот молодежи именно в вопросах духовного становления? О чем стоит позаботиться?
Угу. Здесь ваш вопрос перекликается с тем, что мы когда-то говорили о той функции, которую должна выполнять церковная община по отношению к молодежным клубам, которые существуют при храмах. С моей точки зрения, постепенно она должна вбирать в свои, как бы, члены, в свои деятельности, да, тех, кто принадлежит молодежному этому клубу. А это как раз в основном вот юношеский возраст. И в таком случае они легко, ну, осваивают и входят вот в эти возможности, в эти силы, в эти благородные труды. Поэтому возможность организовать что-то доброе, какое-то доброе начинание по отношению к юношеству, которое бы в современности было серьезным и, может быть, было даже экономически окупаемым,
угу.
Вот, чтобы, может быть, работник был вознагражден этот, это было бы замечательно. Ну, даже вознагражден не обязательно. Угу. Главное, чтобы за этим стояла какая-то великая идея.
Угу.
И если у нас есть такая возможность, если мы сами знаем такое дело, к нему как-то причастны, или сами являемся делателями этого дела, нам, конечно, необходимо сюда пригласить, вот на это поприще, тех юношей, юниц, которые прозябают без дела в современности. Вот я думаю, что такой общий подход, это, конечно, уже требует, ну, серьезных усилий. Это не просто провести беседу там,
угу.
Как с ребенком, показать какие-то картинки, сводить куда-то. Вот. Это гораздо более серьезное дело, но оно будет плодотворным.
А вы сказали, что это первый, ну, возраст такой религиозный.
Первый поистине религиозный возраст, сказал протоиерей Василий Зиньковский.
Угу. Поскольку, да, вот есть такое мнение. Но все ли у нас юноши, девушки действительно открывают для себя глубину вот этого религиозного опыта? Ведь по большому счету, если бы это было так, то у нас бы в храмах было очень много молодежи. Но практика показывает, что она есть, но не в том, может быть, количестве, как хотелось бы.
Угу.
По большому счету, здесь может быть важно даже не только количество, но и качество. То есть потому что это тоже, мне кажется, такой вот момент очень важный.
Здесь видите, о чем сказал Зиньковский.
Uh-huh.
Он сказал не о том, что непременно в этом возрасте человек просветится, как бы сказать, верой,
uh-huh.
но возможность этому уже есть.
Uh-huh.
То есть есть соответствующие пробужденные в нем какие-то духовные силы, такие вот, которые уже не дремлют, а и полнота личности может, ну, предстоять Богу, что ли, что не отдельными своими силами, там, умом ли,
угу.
или каким-то впечатлением таким целостным человек предстает пред Богом, но уже своей личностью, которая пришла в силу. По идее, в этом возрасте, ну, можно предположить такое, что личность должна обрести свободу над природой. Ведь в чем не свобода человека? Что он обычно повинуется природе, ну, каким-то там своим особенностям, склонностям, велениям там тех или иных своих внутренних порывов, вот, неспособностью обуздать там, угу, какие-то желания, которые несвоевременны. Вот. А в данном случае он, по идее, должен обрести эту свободу. Но это предположение, можно о нем спорить. И вот мы можем сказать, что просвещение верой может произойти, конечно же, в таком случае не в юности, а уже в более позднем периоде. Но здесь интересен такой момент, который мы можем опять-таки сказать, что в духовном смысле человек тоже проходит некоторые возрасты. И в духовном смысле он опять впадет вот в какое-то юношеское состояние, когда его осияет благодать. Он тоже будет таким же ревностным, таким же горящим, таким же любящим окружающий мир и настроенным на его преображение.
А тогда вот еще вот такой вопрос. Хотелось бы ваше мнение услышать на предмет того, что, может быть, что-то мы делаем не так, но я имею в виду, что вообще в целом как бы люди, которые имеют отношение к церковной жизни, кто в храм ходит, почему не всегда молодежь, ну, как-то вот привлекается, то есть не всегда ее привлекает религиозная жизнь и то, что происходит в храмах. Угу. Потому что эти все стараются разные какие-то мероприятия проводить, но это не всегда приводит, может быть, к тому отклику, который хотелось бы.
Понятно. Тут дело в том, что в храмах мы можем столкнуться с тем, что существует, ну, как бы так сказать, можно, декоративное православие. То есть по видимости, все идет, все происходит, богослужение, общение и так далее. Но нету какого-то, то, что тонко чувствует юноша, это нет подвига. Где подвиг? Имеется в виду не подвиг стоять на коленях и молиться там, или поститься как-то тщательно, или еще что-то. Имеется подвиг в виду, который именно будет сказываться на окружающем мире. Вот когда юноши говорят, что он пойдет с плакатом каким-то, и будет какая-то опасность даже нависать, и будут преследовать, и то юноша понимает, тут какой-то есть подвиг, видимо, подозревает это. Может быть, ошибается он при этом, конечно, но он, во всяком случае, судит так. А вот если он не видит, что есть какой-то подвиг в церковной жизни, то он, конечно же, сникает, не видя какой-то высокой цели. Поэтому мы должны понимать, что здесь какой-то, ну, какой-то, мы же воинствующая церковь все-таки называемся, да, земная. Угу. Поэтому мы должны как-то против зла ополчаться и побеждать его. И если он будет видеть это ополчение, эту победу, он примкнет к нам. Угу. Вот что здесь важно. С моей точки зрения, вот этот момент, причина того, что мы мало привлекаем молодежи на наши вот дела.
Ну, еще, наверное, какие-то причины есть, да?
Причины есть, наверное, еще причина в том, что мы, то, что мы говорили в прошлый раз, оно сохраняет свою важность и здесь, то, что мы не создаем какой-то среды для того, чтобы юноша мог высказаться. То есть здесь речь идет не только о литургической жизни, но о внелитургической жизни тоже. Или о постлитургической жизни, что мы должны, чтобы был какой-то момент общения, момент какой-то знакомства, момент раскрытия себя. Потому что юноше близка психология экзистенциализма. Он хочет выразить себя, он хочет реализовать проект какой-то своей жизни, замысел. Он хочет, чтобы в этом было вот как раз вот то, что я назвал подвиг. Угу. Поэтому ему нужна какая-то вот, давайте скажем так, площадка, где он может все это реализовать. И мы ему этой трибуны не даем, этого полигона не даем, где бы он мог это делать. Поэтому он может с нами попить чай и уйти, потому что он не найдет этого. Мы с вами говорили в прошлый раз о вечерках, да, угу, о каких-то вечерах, музыкальных, литературных, балы, я не знаю, балах. Угу. Все это сохраняет свое значение и для юноши, потому что он совершенно спокойно может в этом всем участвовать.
Вы имеете в виду не только юноши, именно как юноши, но и вообще, в принципе, как юноши, как представители юношеского возраста.
Юношество, да, юноши и юницы.
То есть получается, что для того, чтобы помочь юношеству, очень важно, чтобы был выход как бы за пределы...
Церковной ограды.
Да.
Это вообще даже не юношество нам велит, а это велит нам просто сама церковная жизнь. Потому что мы знаем с вами, что церковь во вселенском смысле – это весь мир, это наше мироздание. Поэтому мы не должны отсиживаться где-то вот в каком-то замкнутом пространстве, а мы должны постоянно направлять свои усилия и вовне. Как бы, потому что не оказываться, чтобы община превращалась в форму коллективного эгоизма, где все друг друга приветствуют, а других туда не пускают. Как это, например, говорилось про язычников у Господа, да, в проповеди. Вот, поэтому мы должны сердцем все время устремляться к тем людям, которые, в которых прозреваем их возможное обращение, просвещение души, и к ним приходить, а это означает, что мы должны где-то оказываться. Так сказать, в миру, где вроде бы явно не говорят о вере, где нас даже и не зовут, может быть, но мы там оказываемся и как-то находим общий язык с этими людьми.
Я подумала о том, что, в принципе, как один из таких вариантов, это, возможно, участие в качестве добровольца, ну, даже вот у нас в православной службе милосердия, то есть тоже там разные есть вариации служения людям, где... можно проявить себя, вот как вы говорите, что как бы место подвига, да, какого-то такого, даже вот личного такого, да, и при этом оказать помощь разным людям, вот это тоже как вариант вполне возможен. Знаете, отец Владислав, у меня еще один вопрос есть, но он касается не столько как бы юношеского возраста, а просто пока мы с вами вот обсуждали, почему-то подумалось о том, что ведь... мы говорим с вами о духовном становлении человека, и мы постарались рассмотреть, ну, насколько смогли, от рождения и до юношества. Но ведь у нас есть люди, и их достаточно много на самом деле, которые открыли для себя духовный мир уже во взрослом возрасте. Кто-то, может быть, вообще для себя это открыл, будучи уже... на пенсии, например, да, в более преклонном таком возрасте. И хотелось бы понять, вот когда человек знакомится с духовным миром, открывая для себя какие-то религиозные опыты, он также проходит вот все эти этапы, о которых мы с вами говорили, младенчество, дошкольный возраст, или это как-то по-другому протекает у взрослых людей? Какие там есть особенности вот именно в духовном становлении?
Мне кажется, что тут есть некоторая аналогия, перекличка вот этих двух возрастов. Конечно, есть понятие также и о духовном возрасте. И ввиду того, что Господь-то сотворил человека, тоже ведя ну, каким-то жизненному обогащению такому внутреннему, да, здесь есть некоторая аналогия. В частности, вот я встречал у архимандрита Захарии, который комментирует воззрение старца Сафрония Сахарова. Он приводит такие возрасты, как первый период – это духовное детство. Оно в чем-то похоже на детство и обычное. Оно исполнено разных озарений, откровений, радостей, чудес, можно сказать. И человек здесь радуется вообще всему церковному, что он встречает, что мы наблюдали, в общем-то, и в период первого детства тоже. Далее наступает период крестоношения. Человек, собственно, проходит некоторую свою пустыню, где он несет подвиг и Богу угождает уже, будучи чуть взрослее духовно, вот, и несет некоторые тяготы. Однако нельзя сказать, что они наступают, вот эти переходы, так резко, что в этом периоде крестоношения самым таким, наверное, для человека тяжелым оказывается, что он лишается благодати, которая бы его утешала. Вот, и он в какие-то периоды может уподобиться тому, что Господь сказал с креста: «Боже мой, почему ты меня оставил?» То есть он тоже... чувствует вот эту богооставленность, это вообще самое тяжелое переживание человека, которое только можно нам пережить. И наконец, следующий период, когда человек укрепится вот в этих вот дорогах своих, путях жизненных, когда он действительно будет привержен Богу в любых ситуациях и в радости, и в горе, то ему дается период плодоношения, когда он своими дарами может обогатить многих и многих, кто оказывается рядом с ним. Ну, обычно это какие-то благочестивые люди, старцы и прочие разные. Вот, и таким образом вот эти три периода открывает нам этот автор, и мне кажется, что тут определенно есть вот перекличка. Например, вот подростковый возраст, он как-то похож на период крестоношения, да, то есть человек тоже мечется, самоопределяется, испытуется, может быть, где-то не выдерживает вот этих вот тягот, ропщет, бунтует, может быть. То есть разное может случаться, но вот эти периоды, они происходят в его жизни. Поэтому здесь есть определенная связь, определенная аналогия. И действительно вы правы, что во взрослости человек уверовавший, он будет испытывать вот такой подъем, который присущ детству.
Вы знаете, еще вот вопрос, который тоже этого возраста интересует. Дело в том, что иногда бывает такое, вот как в жизни детей мы можем встретить такое, что, например, человек уже по паспорту, он уже очень взрослый, например, ну, неважно, сколько ему лет, там 30, 40, 50, но по каким-то проявлениям он остался на уровне, например, подросткового возраста. То есть он не смог вырасти во взрослого человека. И если какое-то похожее явление и в духовной жизни, когда человек вот где-то остался и не пошел по пути дальнейшего развития?
Мне кажется, что тут, видите, это будет определяться тем промыслом Божьим, который в его жизни случается. Ведь, например, возьмем с вами период крестоношения. Да? Он ведь существует не как сплошное такое время, когда человек вот испытуется. И он ведь, так сказать, меняется временами утешений, каких-то новых, возвращений благодати, можно сказать. Или, например, тот же период, допустим, духовного детства – может ведь вдруг в этот период произойти какое-то вот, ну, излитие каких-то вот милостей по отношению к окружающим. Вдруг человек этот начал служить людям, и хорошо происходит это. Ну, конечно, это не постоянно, не испытано. Это Бог дает по милости своей, а не как постоянно некое свойство этого человека. Поэтому я бы сказал, что это будет определяться промыслом Божьим. Если человек эту задачу не выполняет, ему будут постоянно возвращаться ситуации, в которых он должен ее все-таки к ней приступить, к этой задаче, к ее исполнению. Ну, например, если мы говорим про период крестоношения, мы здесь видим огорчения какие-то, беды, тяготы, и все это будет на человека изливаться.
То есть, получается, взрослый человек, он никаким образом не может повлиять на свое духовное становление? То есть все будет зависеть от того, какой промысел Божий об этом человеке.
Мне кажется, что человек в своем духовном возрасте вообще разбираться затруднительно ему. Вот, потому что это, ну, как бы такая тема, которая является для человека самого искусительной несколько. Поэтому ему не стоит, как говорится в Евангелии, не знает сеятель, как семя прорастает, как дает росток, вот как поднимается, наливается для плодоношения, так и человеку не надо знать, как-то особо рассуждать, что вот он, вот, просто нужно принимать то, что есть, это самое лучшее.
А если человек, например, застревает, вот помните, мы когда с вами говорили про второе детство, вы сказали, что дети это как маленькие законники такие, да, то есть, а если человеку, ну, просто приходится сталкиваться, иногда приходилось сталкиваться с тем, что человек, он как бы застревает вот в этом, в законничестве в таком, и вот какого-то дальнейшего вот, ну, нет движения. Вообще, может ли кто-то, кроме Бога, помочь человеку на пути духовного становления?
Мне кажется, что здесь большую роль может сыграть любовь общины. Вот любовь церковной общины, ну и здесь имеется в виду, что священник в нее входит тоже, конечно. То есть в таком случае, ну, человек как-то отогревается.
Ну, то есть все равно возможно некое такое воздействие извне, да, для взрослого человека.
Это тоже Божия, так сказать, милость, но явленная через людей, тоже можно так сказать.
То есть поэтому, если какие-то трудности возникают, очень хорошо, когда что для человека очень важно, чтобы рядом были люди, единомышленники какие-то, да,
конечно,
которые его поддерживают.
Да вообще просто человек понимающий, это уже большое счастье. Ну, или выслушивающий даже, это очень хорошо.
То есть очень важно обращать внимание, ну, на то, чтобы человек не один сам в себе, ну, пытался что-то искать, заниматься каким-то таким, да, вот, развитием.
Ну, чтобы он был соборным существом.
Хорошо, наша передача уже подошла к концу, в завершении, отец Владислав, что бы вы хотели, может быть, сказать или пожелать нашим радиослушателям?
Ну, нашим радиослушателям хотелось бы пожелать то, что мы часто желаем, чтобы они ценили детство, чтобы они относились к нему бережно, чтобы не было жестокого отношения взрослых, но как равно и к взрослости, чтобы относились достойно, вот, и чтобы мы все вместе вот так шли к Господу, благодаря исполнению каждым своего служения.
Спасибо вам за участие.
Спаси вас, Господь.
Всего вам доброго. До встречи через 2 недели.